Так, ну всех поздравляю с праздником Вознесения Господня. Такое у нас событие в жизни нашей, что вот на 40-й день Христос вознесся. Сейчас и Акафист почитали этому празднику, слава Богу. Так, ну а сейчас посмотрим события будущей недели. У нас события будущей недели. Значит, ну, неделя у нас очень напряженная, скажем, по событиям, по праздникам и вообще по церковным событиям, потому что два праздника у нас очень важных для всякого православного. Ну, они красные у нас дни выделены. Это память святого апостола Евангелиста Иоанна Богослова и святителя Николая Мирликийского, чудотворца. Но оба из святых связаны с нашим городом, как бы так вот скажем. Почему? Потому что, по сути дела, храмы тех святых, которые и были в городе, являлись престольными, как бы праздниками, понимаете, эти праздники. То есть Иоанна Богослова храм в настоящее время не является храмом. Это был миссионерский храм, он располагался в здании гарнизонного дома офицеров, где сейчас концертный зал, скажем, вот там он располагался. Это был храм катехизаторского духовного училища Бийского. И, как сказал один из миссионеров, что если бы люди научились молиться на самом деле Иоанну Богослову, то, наверное, в мире не осталось бы ни одного язычника. Понимаете, вот такой интересный призыв. То есть такую помощь они чувствовали от этого апостола любви. Потому что самое главное в миссионерском деле – внесение веры другим народам, да и, может, не другим, даже своему. Как его охарактеризовал в свое время другой великий миссионер, это святитель Николай Японский, вот равноапостольный Касаткин, он сказал, что вначале заслужи любовь, а потом проповедуй. То есть это главное средство вхождения в душу. То есть вначале заслужи любовь, а потом проповедуй. Вот. Иоанн Богослов, апостол любви его называют. Ну, во-первых, самый младший и любимый апостол. Потом, знаете, если мы почитаем послание Иоанна Богослова, его Евангелие, то там все, Бог есть любовь, возглашает Иоанн Богослов. То есть это даже не какое-то свойство Бога, это на самом деле любовь, понимаете, духовная любовь вот, по отношению к человеку. Любовь жертвенная, потому что любовь, говорится, Бога открылась в том, что Он Сына Своего Единородного не пожалел, а отдался, значит, за мир Его. То есть и вот апостол Иоанн Богослов, один из приближенных таких учеников, который возлежал на груди, будем говорить, во время Тайной Вечери у Христа, посвященный во многие тайны, потому что очень часто мы читаем в Евангелии, что Господь не всех допускает каким-то особым таким вот моментом воскрешения дочери Иаира, там преображения на Фаворе, в котором обычно присутствуют Петр, Иаков и Иоанн. То есть вот апостолы, которым Господь как-то более открывает. Один, или знаете, как вот один из, значит, богословов тоже, он такое толкование каждому из этих апостолов, Петру, Иоанну и Иакову, значит, вера, надежда, любовь, как-то он их так вот сравнивает. И вот с апостолом Иоанном, конечно, связано вот именно вот этот синоним любви. На самом деле, если мы ознакомимся с житием Иоанна Богослова, то оно просто показывает пример вот этого вот вхождения христианства в языческий мир. Это и борьба с различного рода заблуждениями, и явное даже, может быть, как какое-то такое с вот этим колдунами разного рода, магами, чародеями, с которыми приходилось вступать в какое-то такое состязание, будем говорить. Но состязание не в смысле вот, понятия какого-то первенства, а вот доказывать, кто есть Бог-то, понимаете? Потому что вот мы представляем себе очень часто жизнь апостольскую достаточно не так, как она происходила на самом деле. Мы же с вами затрагивали этот вопрос, когда говорили о жизни первой христианской общины. И вы знаете, вот когда мы читаем Иоанне Богословии, то что там, чем же он занимался? Да он, знаете, вот так подумаешь, вот кочегаром в бане работал. То есть вот приехал в город, устроился кочегаром в бане, знаете. А бани, термы тогда такие были, места публичные, будем говорить, собраний там всяких, потому что много времени вот эти патриции там разного рода проводили в этих термах. То есть там и занимались и размышлениями, и упражнениями, и всем-всем. То есть много времени проводили в этих местах. И так как это было практически вот это место языческого такого собрания, то там, значит, приносились жертвы во время совершения постройки, то есть начала постройки. Вот там вот была принесена жертва, и там бес жил в этом храме. То есть, ну, конечно, где жертву ему приносят, там он и живет, и поэтому апостол Богослов изгоняет его. Ну, в общем, его житие показывает множество таких вот моментов. Чудо Божие, потому что именно ему, как осторожный Иоанн Богослов говорит, и нас учит осторожно относиться к словам Христа, ничего не прибавляя, не убавляя. Он говорит, что Господь не сказал, что не умер, но хочу, чтобы тот пребывал, пока я приду. Правда же, да? То есть он в последней беседе, когда Господь, значит, разговаривает с апостолом Петром, дает им власть пасти, значит, стадо, то есть оставаться пастырем церкви, а Петр, обращаясь к Господу, говорит, а сей же что, то есть, что о Иоанне Богослове ты скажешь, то есть, ну, что пребывало, то есть, и прошел слух, что апостол Иоанн не умрет, значит, как пишет Евангелие, сам апостол-евангелист, вот. Но, говорит, не сказал Господь не умрет, но что хочу, чтобы тот пребывал. И на самом деле пребывание апостола Иоанна Богослова на земле продолжалось долго в земной жизни, более 100 лет, там, вот. Не могли его утопить, не могли его отравить, не могли с ним ничего сделать. Понимаете, что Господь сказал, чтобы он пребывал. И сослали его потом на остров Патмос, мы знаем. Вот. Сейчас уже в ассоциации нашей алтайской кажется, что его в Чимал сослал кто-то. Нет, Патмос это уже так поэты. Это уж потом стали Патмосом этот остров называть. Вот. И сослал, и вот там он находился в ссылке. Когда пришло время его кончины, мы знаем, то кончина тоже его была удивительной, потому что он благословил своих учеников выкопать ему крестообразную могилу. Они его поположили со слезами, конечно, вот закопали, потому что были послушные, понимаете, вот интересно, да? Потом встретились другие ученики, когда они возвращались, сказали, вы что сделали? Вернулись, и тело Иоанна Богослова там не обрели. Но на месте этого захоронения Иоанна Богослова в это время, ранее, не знаю, как сейчас, выступал такой тонкий прах, как, вот так вот, который собирали верующие, и которые исцеляли его, верующих, от многих болезней. Поэтому очень такая загадочная, будем говорить, кончина Иоанна Богослова в силу вот этой вот своей необъяснимости, понимаете, как это все. И где вообще находится тело Иоанна Богослова, скончался ли он, то есть вот такое, много таких мистических предположений вот на этот счет. Ну и, конечно, всеми почитаемый, любимый на Руси святитель Николай Чудотворец, память которого будет во вторник, в понедельник, Иоанна Богослова. Это тоже связано с нашим городом, престольный праздник Успенского собора, один из пределов, посвящен святителю Николаю Чудотворцу. Это празднование, оно воспоминает перенесение мощей святителя Николая в город Бари, так называемый Никола Летний. Вот. Ну, это была вынужденная необходимость перенесения в Бари. Если бы Господу это было не угодно, этого бы не совершилось. И вот, значит, а вообще как такая какая-то авантюрная приключенческая история перенесения мощей святителя Николая в город Бари, потому что особая команда приплывает на кораблях, ведет разведку, находит, где узнает, где находятся мощи, потом даже связывает стражников, которые там находились, монахов около гробницы, эти мощи похищает, бегут на корабль, и только когда они плывают, все жители города Бари уже к берегу подбегают и видят, значит, корабль удаляющийся, вот, и понимают, что воля Божья, значит, все-таки расстаться с мощами святителя Николая, на самом деле, впоследствии за этим события показывают, что это было обусловлено какой-то промыслом Божьим, потому что вслед за этим город этот был захвачен сарацинами, турками, и там уже и до этого такой были уже моменты. И поэтому там, конечно, было полное разграбление. Город Бари находится в Италии. Надо сказать, что, может быть, только в городе Бари особо почитают свидетели Николая. Знаете, вот я одну заметку читал, что католическая церковь, которой принадлежит этот храм, в котором находится мощь святителя Николая, она как-то не особо почитает святителя Николая. И даже разговор шел о том, чтобы передать мощь святителя Николая православной церкви. Понимаете, вот так удивительно для нас. Ну, значит, мощь, это частицы мощи святителя Николая находятся во многих храмах России, ну, скажем, ну, так вот можно сказать, но ни в одном, ни в двух, ни в трех, больше, значит, потому что там и даже в Алма-Ате городе есть там мощи святителя Николая, в Никольском храме, частицы мощей, в Новодевичьем монастыре, то есть Москвы, то есть много таких вот маленьких частиц, но о том разговор, что будет ли он переотдан России, я не знаю, понимаете, да, вот. Когда гробница святителя Николая вскрывалась в мирах ликийских, то там они были наполнены миром, понимаете, миром. То есть источалось миром. На настоящий момент, я уже рассказывал когда-то, как это происходит, миром мощи святителя Николая не источают. Вот. А находятся они в таком специальном саркофаге. И когда он в свое время вскрывался, там обнаружила была то, что сейчас в традиции, значит, латинской, называется манна. Манна. То есть это такая вода, скажем, понимаете, вода, но особого такого свойства, потому что она не портится, во-первых, во-вторых, туда неоткуда попасть влаги, совершенно неоткуда попасть влаги, там специальный сифон сделан, вот, и раз в год она оттуда как бы выкачивается, потом она расстается среди верующих, там, ну, там, конечно, еще она как бы как разбавляется, как так можно применить такой термин, может быть. Вот, то есть, а мощи в то же время там находятся, она абсолютно сухие, понимаете, вот, а тут влага такая вот обильно собирающаяся, будем говорить. То есть она не имеет запаха, то есть это как вода, понимаете, как вода, только особого какого-то такого непонятного свойства. Так, то есть вот во вторник перенесение мощей святителя Николая из мир ликийских в Бари, и память пророка Исаии. Особенно его пророчество для нас всех известно, пророчество о рождении значит, Сына Божьего от Девы. То есть придет время и родит Сына, или будет именно ему Иммануил, что значит с нами Бог. Вот. Ну и здесь среда тоже праздник апостола Симона Зелота, вот, что значит ревнитель. Тоже один из ревностных таких апостолов был Симон Зелот. Но я, знаете, простите меня, маленько так буду уже более кратко говорить, потому что практически каждый день на этой неделе праздник, каждый день, понимаете, параллельная служба совершается практически каждый день. В четверг у нас память учителей славянских Кирилла и Мефодия. Кирилла и Мефодия, то есть тех людей, которые практически дали славянству Священное Писание. По происхождению азбуки, конечно, есть различные версии, составляли они азбуку, не составляли они азбуку, была ли у них азбука, не была ли у них азбука. И в разных источниках по-разному указывается. Но надо сказать, что все-таки их авторство и творчество в этом смысле отвергать нельзя. То есть они перевели все-таки священные книги на славянский язык. И еще чем особенно это знаменито, понимаете, для нас, особенно для славян, для Руси, тем, что мы оказались в более выгодных условиях по отношению к многим. Потому что когда наши предки еще до благоверного равнопостного князя Владимира участвовали в походах, которые они должны были по договору с Византией совершать, таких нападениях, будем говорить, на Болгарию, то в качестве еще трофеев они привозили книги, которые практически были написаны на понятном родном языке для русичей того времени. Понимаете, то есть сразу мы как бы вооружились не какими-то там непонятными, на латинском языке, допустим, для нас бы что-то было, или еще на каком-то непонятном языке, это было совсем бы другое. А здесь уже понятный текст, понятные, значит, слова повлияли, мне кажется, на будущее русской церкви. Но ведь это право, чтобы богослужение совершалось на славянском языке, или книги печатались на славянском языке, Кириллу Мефодию-то приходилось отстаивать очень серьезно. Потому что считалось то, что Священное Писание... Аня, сядь вон туда подальше, чтобы я тебя не видел вообще. Значит, Священное, что это такого рода книги должны были печататься на трех языках и богослужения. На тех, на которых были надписи, титлы на табличке над крестом Господним. То есть там... Мы читаем греческий, римский, еврейский, да, написано. То есть вот как бы на этих трех языках, в силу этих титулов, написанных, значит, на табличке над крестом Христа распятого, и царь иудейский там было написано, значит, и должны были совершаться богослужения. Иисус Назарей, значит, царь иудейский. И вот это вот именно их труд в том и был, что они вот это доказали. Доказали, конечно, интересным путем, и Господь им помогал. И самое интересное, что как бы помогал им и первый практически проповедник на русской земле, ну, на территории, которая в Крыме, да, вот принадлежала как бы она России. Вот, и что-то я сейчас как-то еще не могу успокоиться, что она нам не принадлежит, вот Крымская земля. И вот там. Значит, Климент, папа римский, был сослан туда в каменоломни еще в самом начале христианства. И знаете, вот когда на суд идут Кирилл и Мефодий в Рим, для того, чтобы объясниться, почему же они перевели на славянский язык, много обвинений против них предлагалось, то они несут с собой мощи Климента, папы римского, понимаете, мощи. И когда они туда входят в Рим, то им, конечно, в силу того, что они несут мощи, уже встречают не их, как бы, а встречают, значит, Климента, папы римского, возвращение в Рим, понимаете, вот, святого, прославленного в древности. То есть 500 лет прошло практически после этого. И торжественную встречу им устраивают, понимаете. Ну, конечно, после этого таких людей судить как-то неприлично было бы, понимаете. Вот. И так получается, что, может, мне так кажется, что Господь промыслительно вот так устраивает, что первый почти, что... Семя вот веры, посеянное с Климентом, папой римским, в этих херсонесских каменоломнях, значит, где он там находился вместе с множеством узниками, христианами, вот, и потом проповедь сюда начинает распространяться на славянском языке, он как бы поддерживает вот этих братьев Кирилла и Мефодия. Надо сказать, когда знакомишься с жизнью таких людей, то очень удивляешься. Удивляешься чему? Удивляйся, когда узнаешь, сколько эти люди прожили на земле, понимаете, вот. А жизнь, оказывается, их не очень большой. Вот один из них прожил 40 с небольшим лет. И, умирая, брату своему наказал, что мы, как два вала, были попахающие землю, понимаете. Но один я пал в борозде, а сейчас ты продолжай мой труд. И влияние их, конечно, Кирилла и Мефодия на славян, на их просвещение, на то, что они стали православными, стали они христианами в первую очередь, это было, ну, конечно, огромное влияние. И поэтому, знаете, мы имеем единственный государственно-церковный праздник, общий. Ну, если не считать Рождества, может быть, где все заодно там сделали с 1 по 10. Вот, это праздник Кирилла и Мефодия, вот, у нас поэтому, и всегда в этот день у нас совершаются какие-то празднования, в этот раз празднование включает даже несколько дней, но одно из самых важных, как будем говорить, событий, общих таких и массовых, это как раз 24 числа крестный ход, крестный ход. 24-го в память как раз Кирилла и Мефодия, это четверг. А может быть, для не очень удобно для тех, кто работает, конечно, это понятно. Ну, вот так вот благословлено и как бы так назначено. Вот. Может, когда там будет, как у нас, как в Болгарии, там вообще он выходной день, понимаете, вот назначается. Может быть, не будет, не знаю, но вот так. Значит, крестный ход по традиции к центру нашего духовного просвещения, каким он являлся, это катехизаторскому училищу от всех храмов Бийска. От Успенского собора, будем говорить, более длинный такой крестный ход. От Казанского храма, с одной стороны, там вот через забор перелезть и там, но они как-то так пойдут другим, конечно, путем, может, нам там встретят, там еще что-нибудь. Вот, потому что это же был комплекс зданий, то есть он весь охватывал, значит, понятие архиерейский дом такое было. Это не подворье, знаете, в чем разница, что архиерейский дом, это там, где жил архиерей. То есть это не обязательно вот этот маленький домик, где он жил, понимаете, это архиерейский дом, это комплекс весь зданий. А архиерейское подворье, это то место, куда он мог приезжать, там останавливаться или еще что-нибудь. Поэтому правильное название архиерейский дом будет звучать, вот архиерейский дом у нас там. Да, он, конечно, у нас владыки здесь жили все. Вот. Это там в Барнауле они не жили, а у нас-то они жили всегда, митрополиты наши, архиепископы казанские, все они жили здесь, вот значит, на этом архиерейском доме. И трое из них прославлены в лике святых. Вот, святитель Макарий Невский, Герман, епископ Бийский, Кокер у него фамилия, и, значит, Никита Казанцев, значит, у нас прославлен, значит, да? В лике святых священномученика 2. Почему архиепископ Иннокентий пока не прославлен, это тоже неизвестно. Ну вот и крестный ход. Значит, начало после божественной литургии в 11 часов. От Успенского собора, от Казанского, Покровский подъезжает, мы с ними встречаемся, идем туда. После этого, как всегда, массовое гуляние, понятно, да? Ну что они включают, массовое гуляние? Они включают, значит, это... концерт духовной народной музыки, вот, потом, значит, что еще, ну, там уже более закрытые такие мероприятия, может быть, не для всех, как говорится, что зальчик маленький, там, в общем, будет потом там, как он называется обычно, конференция в педуниверситете, там будет по Кириллу и Мефодию. Она будет на следующий день проходить, 25-го, там тоже маленький концерт. А потом, значит, еще и перед этим, 23-го, по-моему, не кажется, на 23-го, в здании библиотеки Шукшина, там доклады будут читаться, научная часть, будем так говорить. То есть вот три дня, как бы вот с 23-го по 25-е, вот продолжаются кирилло-мефодиевские такие празднования. Ну, для нас, говорю, самый массовый, самый такой это... Дай Бог погоду нам бы маленько хорошая, понимаете, вот, чтобы не повторилось 9 мая, а то мы так это, рассудка вопреки наперекор стихии, как говорится, помоги нам Господи. Ну, слава Богу. Вот, поэтому давайте будем как-то участвовать, кто может участвовать. Хорошо, 24-го крестный ход. Вот, и всегда говорим о крестном ходе, как о одном из таких выходов церкви в мир, вот. То есть это проповедь о христианстве. Город очень внимательно нас смотрит в этом случае всегда. Много ли там молодых лиц, или одни бабушки с баташками там идут, которые тоже, значит, вот идут, и слава Богу, помоги им Господи, проходят даже бывает весь путь, потому что, ну, путь-то у нас тут. Ну, вот я считал как-то шагами от Успенского собора до музея 700 метров, ну и там, значит, еще, ну, километр 3, чуть побольше, может быть, так получилось. Но проходит, слава Богу. Так, ну вот такой праздник, день памяти Кирилла и Мефодия. Пятница, отдание, значит, отдание праздника Вознесения Господня и прославление священномученика Ермогена, патриарха Московского, Всероссийского чудотворца. В 13-м году оно совершилось, это прославление в 1913 году. Но о роли священномученика Ермогена в в окончании смуты и противостоянии смуты. Мы уже с вами говорили, останавливались подробно об этом. Вот, Умарён он был поляками, мы знаем, вот, за отказ вот, поколебаться в православии, так скажем. То есть, вот, то есть обличал их как захватчиков и не признавал этого польского, значит, королевича как владыку России. В субботу, значит, ну тут уже более такое не праздничное, а может поминальное настроение, то есть Троицкая родительская суббота. То есть день особо родительской субботы, день особого поминовения усопших. Знаете, день особого поминовения усопших. Как всегда, наверное, каждый год говорю о том, что чтобы и вы как-то об этом говорили, понимаете, вот надеюсь на вас, что вы там будете как-то распространять полученные знания в мире, не искажая их по возможности, понятно? Да? Вот. Так, значит, вот с Троицкой родительской субботой обычно связано некоторое суеверие, что на Троицкую родительскую субботу как бы можно поминать, отпевать самоубийц, там еще все прочее. Это ничем не обоснованное, значит, заявление, ничем не обоснованное. Кроме одного, что, может быть, раньше люди более внимательны к богослужению, и в каноне, значит, и там в богослужебном, который на этот день читается, там, знаете, поминаются люди, умершие, так называемые, как раньше наши предки называли, наглой смертью. Что это? С чем связана эта наглая смерть? Это случай, когда человек умирал без покаяние, то есть неожиданно, быстро, понимаете, да? Мы знаем, что в свое время смерть мужа, значит, Елены Григорьевны Морозовой, нашей купчихи, которые два храма построили, в принципе, смерть неожиданная, даже сколько мы скажем, да, два, Троицкий собор и Елены и Константина храм. Это смерть его в поезде, без, не христианская такая, как бы по понятиям того времени, без причастия, неожиданная смерть, понимаете, привела ее к великому такому молитвенному труду за своего мужа, понимаете, да. Вот. Но об этом можно говорить, конечно, отдельно, о благочестии наших купцов бийских, дореволюционных. Но, и вот поэтому в кануне этой субботы родительской, троицкой, там все наглая смерть умершей, то есть угоревшие, утонувшие, еще как-нибудь так, но умершие ни в коем случае не своевольно, не самовольно закончив свою жизнь в припадке отчаяния там, и не, а вот, значит, умершие такой наглой смерти. Поэтому вот видимо это чтение такое вот канона и всего прочего во время богослужения произвело такое некоторое суеверие, которое вот сейчас еще, значит, сказывается порой. Вот. Ну, еще как-то воскресенье упустил предстоящее. Ну, отцов Первого Вселенского Собора, но мы говорили, что это, значит, против Ария они боролись, арианской ереси, первой такой крупной ереси, которая расколола буквально там всех мир тогда. Вот. А следующее воскресенье уже у нас Троица. То есть Троица по-разному называют. Это у нас и как бы богоявление летнее, как о нем говорят, знаете, вот, то есть является вся Троица, значит, это и Пятидесятница, один из дней, потому что 50-й день после Пасхи. Вот. И день такой для нас особенный, потому что в этот момент, знаете, вот церковь молится как бы о своем рождении, понимаете, да? Потому что это что же, это день рождения Церкви Троицы, потому что если Дух Святой сошел на апостолов в этот день и не покидает Церковь благодать, значит, божественная, то, значит, вот это и день рождения Церкви для нас, день Троицы. И Церковь в этот момент, после Пасхи, первый раз после Пятницы, так скажем, вот Страстной Седмицы даже, вот, преклоняет колено, преклонная молитва считается, дарование Духа Церкви, долгие молитвы, много молитв там, вот, даже не иногда, значит, человек вот, встает даже от этого, понимаете, что кажется ему там, вот, тем более там Это в воскресенье. На колени встаем до воскресенья, молимся о даровании Духа до воскресенья. После литургии, с вечерней, там соединяется служба. Служба длинная, вот, травы много, березки, как в лесу стоим, никого не видать. Вот, и молимся, значит, о даровании Духа, понятно? Внесение, значит, вот этой зелени, это символ как бы прозябания Духа, то есть жизнь дающего, понимаете, жизнь дающего. То есть. И поэтому, значит, вот украшается храм в этот день особенно, то есть украшается березками, украшается травой, вот, которую христиане иногда собирают для себя, понимаете, вот, благочестиво, так, и не торопясь, друг друга не опережая, понятно, да? Вот это совершается во вторник, вот. Я думаю, что именно с этим связана народная песня «Белую березу заломают», знаете, вот. Простите мою шутку, такому швольную, понятно. Вот, но всем понятно, кто присутствовал. Вот. Берем вот эту троицкую березку. Ну, какое у нее употребление, но я знаю, что люди некоторые вот с верой принимающие там ее, значит, ну и в болезнях лечатся, там просто так запаривают, там пьют отвар какой-то от грудной болезни, там в смысле от разных легочных болезней лечатся, еще как-нибудь там. Некоторые считают, что вот в подушке, на которой потом голова ляжет усопшего, значит, должна находиться вот такая травка троицкая. Ну, кто как считает, знаете, вот, но в основном вот приносим как святыню, что на ней молитва совершалась, и Дух Святой сошел в это время на церковь, о чем мы молимся, правда же, да? Конечно, нет у нас очевидного такого явления, как, допустим, схождение благодатного огня, да? Но если на это место, как вот святые нам говорили в этот момент, значит, не только церковь, но и двор церковный наполняется ангелами, понимаете, но если еще Дух Святой так сошел на это все, понимаете, благословил вот все это, то, конечно, это является, мы должны относиться очень благоговейно к этому, помоги Господи, к этим вещам, понимаете, вот моего внешнего материального мира, но который как бы от благодать Божьей осветила, вот. Вопросы есть какие-то? Ну и в понедельник, там День Святого Духа, в этот момент, конечно, вот, ну, избегаем трудиться хорошо, как нам бабушки наши завещали, вот, чтобы землю не трогать, понятно, да? Вот это во вторник. Вообще, знаете, у нас бабушки очень суровые были, вот. И они говорили, что все, что ты можешь в землю потолкать, ты должен до Троицы потолкать, понятно, да? А потом ты же должен ее пока не трогать, понятно, потому что земля они называли именинницей. Я не говорю о бабушках, которые там, как мы говорим, там всякие, а такие благочестия, которые неслось вот так вот по Руси. Так вот, поэтому 3 дня надо нам в покое пребывать, хорошо, значит, приобрести темные шторы, вот. Окна не отдергивать, чтобы не видеть огорода. Вот. Быстренько проходить, домой забиваться, вот. И радоваться празднику, молиться и все прочее делать. Понятно, да? Вот. Не надо придираться к этому. Вот. Празднуем и все. Вот. По преданию старцев. Помоги Господи.
Почему можно ли вопрос? Мама на жизни это белая купа такая.
Особое, да, с неба. Ну, такое название. Ну, не так, на такое, что они называют. Я просто передаю их слова, как они говорят. Вот. Ну, значит, что еще? Хочу еще сказать, о чем остановиться. Вот. Знаете, вчера совершилось событие историческое. Сегодня даже. Оно маленько раньше совершилось, 15-го, будем говорить. Ну, а тут просто оно завершилось литургически еще. То есть совершилось соединение нашей церкви с зарубежной церковью, то есть раскол карловацкий, вот, то есть вот прекратился, и они вошли в лоно, вернулись матери церкви, то есть патриаршей церкви, русской церкви. Но если интересная история, то можно на этом остановиться маленько или нет. Но, как я помню, расскажу сейчас. Ну, значит, что произошло? Когда произошла революция, а вслед за ней гражданская война, то часть русского народа оказалась за границей в силу обстоятельств там, войны гражданской. То, что русское сознание, русский мир был разорван, брат стал убивать брата, белые, красные, зеленые там и прочие всякие, понимаете, вот, то есть братоубийственная такая война была. По итогам ее явилась эмиграция. То есть люди русские не смогли здесь оставаться, принадлежащие церкви православной, и они оказались за границей. Оказались в очень скорбном таком состоянии, конечно, лишившись всего практически. Вот. И только влияние некоторых людей, таких очень волевых, патриотов, смогло как-то собрать и не дать им пропасть, понимаете, вот генерал Кутепов, другие все, когда они находились в Сербии, там, в Галлиополе, там, значит, вот, то есть много, пришлось просто показать, что вы русские, там, и все прочее. Значит, ну и что оказалось? Это были люди верующие, или те, которые не были верующими, но которые, оказавшись за границей, в скорбных обстоятельствах жизни, они прибегли к вере. С ними вместе оказались за границей несколько иерархов церкви. Ну, если так сказать, значит, вот, ну, Антоний Храповицкий, митрополит, один из тех, кто в свое время был кандидатом на патриарха, то есть выборы патриарха, когда осуществлялись, Тихон был выбран, значит, жребием. Антоний Храповицкий, Анастасий Грибановский. Знаете, вот есть такое размышление над Евангелием Анастасия Грибановского, значит, митрополит. Феофан, которого называют Полтавский, новый затворник, он прославлен, значит, в зарубежной церкви, Быстров. Ну и в числе таких видных еще Вениамин Сетченков, тоже книги его многие, может, читали. То есть они много оставили таких трудов своих. И что получилось, значит, управление церковью зарубежной, как бы вот за рубежом находящейся, в вынужденном изгнании, оно вызывало затруднения. И поэтому в 1921 году митрополиты эти решили создать орган управления зарубежной церковью. Назвали его не больше, не меньше, а Высшее Русское Церковное Управление. Высшее Русское Церковное Управление. Ну и, значит, что вслед за этим происходит? Я кратенько так рассказываю историю Карловацкого раскола. Собрались они, значит, потом им предоставил место сербский патриарх. Называлось это Сремские Карловцы. Вот. Поэтому в последующем это Карловацким расколом называется. То есть Сремские Карловцы. Город такой. Это резиденция патриархов сербских была. Вот. И они в 21-м году, собрав такой собор, будем говорить, написали декларацию такую к русским людям в изгнании, там еще какое-то слово я забыл, в рассеянии изгнании сущим. Понимаете, в рассеянии изгнании сущим. И о чем эта декларация говорила? Это было требование, политическое требование, знаете, какого содержания? О восстановлении монархии в России и восстановлении династии Романовых. Ну, представьте себе, вот как бы единая церковь, да? Вот, а частью находится в России во главе с патриархом Тихоном. Эта часть никем не отделенная от патриархии. И вдруг эта часть заявляет, что значит нужно восстановить вообще монархический строй в России и династию Романовых. В полном, значит, таком капкане, будем говорить, в котором оказалась церковь в России именно находящаяся. В этом случае решение патриарха Тихона однозначное. Он в 1922 году распускает это Высшее Русское Церковное Управление своим указом. Они этому патриаршему, значит, постановлению не подчиняются. единственного из них, который лояльно отнесся и как-то не так поддерживал вот эту вот политизированность людей там находящихся, которую можно объяснить, потому что там же вот люди, которые у них паспорт, все требовали этого, понимаете, все всего лишились, все там. Ну как заявить такую высокую как бы цель, понимаете, не имея реальной никакой, тем более церковь не должна заниматься этим. Вот. И только один человек получает от патриарха благословение заниматься управлением зарубежной церковью, это митрополит Евлогий, Евлогий Георгиевский. Тоже, кстати, о литургике, вот у него книжки очень хорошие. И он, значит, вот как бы официальный представитель патриарха Тихона на зарубежье, за границей, значит, которому поручается управление вот этой частью церкви, которая там находилась. Высшее, значит, вот это русское церковное управление не подчиняется, повторяюсь, благословению патриарха, устраивает там еще один синод из этого. И поэтому, коли они, значит, не подчиняются патриарху, они уже становятся раскольниками, понятно, раскольниками. То есть это уже раскол. Карловацкий, так называемый раскол. В 1927 году, когда выходит знаменитая декларация местоблюстителя, значит, митрополита Сергия Страгородского о лояльности к советской власти, ну, мы как-то останавливались на этом моменте, если, значит, надо, я помогу еще раз повторить, чем обусловлена была эта декларация о лояльности к советской власти. Ну, во-первых, она была обусловлена, как сказать, если кратко повторить, тем, что тогда обновленческий раскол очень сильно был, такая борьба внутренняя, а обновленческие храмы и церковь, они были легализованы, то есть они легально существовали. А наши как-то еще не были признаны государствами. Потом приходить нужно было добиться государственной регистрации с тем, чтобы дальше, значит, продолжать. А мы, как знаем все, вот кто люди, которые занимались хоть в какой-то мере предпринимательской деятельностью или общественной деятельностью, они знают, что государству нужна, ты должен представить устав, то есть ты должен представить отношение свое. Тогда юристы, значит, решают, значит, опасен ты для государства, не опасен ты для государства. И тогда дают какое-то там вето, значит, накладывают, что там, ну ладно, пусть там занимается там. И в этом случае вот декларация Сергия. Мы говорили уже о расколах, которые привела эта декларация возмущенному сознанию. Ну и вот, значит, декларация Сергия была причиной тому, что вообще тогда зарубежная церковь, она объявила самоотделение. Это произошло в 1927 году. Но я не касаюсь сейчас той части церкви, которую возглавлял Евлогий в это время, митрополит Георгиевский. Так как он более лояльный, он говорил, что амвон не место для политических сражений. Вот. Так как мы не можем понять ситуацию, которая сейчас на самом деле в России, то есть он более такую здравую позицию занял. 1930 году, вот этот синод зарубежной церкви, он запретил Евлогия, как бы, знаете, вот. Но он официальный представитель, по сути дела, Московского патриархата. И он, значит, тогда добился, ну, пошел под юрисдикцию, все его приходы пошли, так как он не мог уже, как бы, с Россией, как бы, отношения поддерживать, под юрисдикцию Вселенского Константинопольского патриарха, понимаете, да? В 1947 году, после войны, так как ситуация несколько изменилась по отношению к церкви, митрополит Евлогий хотел перевести свои приходы под юрисдикцию Московского патриарха. Но, значит, он скончался, и так и осталось, то есть приходы, принадлежавшие когда-то, значит, Амофору, митрополиты Евлогия, они принадлежат Константинопольской церкви. И поэтому вот, а карловацкие вот эти вот, они так и остались, непримиримости. Ну, даже до сегодня, будем как бы, оставались непримиримости к патриаршей церкви, будем говорить, к русской церкви в России.